говорит Радио Свобода. Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В последние дни в сети обсуждали высказывания Николая Патрушева и кампанию против Алексея Навального. Газета «Аргументы и факты» опубликовала интервью с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Разговор получил зловещий заголовок «Кукловодство к действию» и посвящен любимой теме Патрушева, а именно цветным революциям, которые Запад устраивает на постсоветском пространстве. Читать этот текст довольно тяжело. Он весь состоит из пропагандистских клише, частично еще из времен СССР. Василий Гатов.
Нормальные люди так не разговаривают, так не соединяют слова и, скорее всего, так не думают. Даже сам Патрушев, если он физически существует, а не является собственной проекцией в многопроцессорном сервере отечественного производства размером примерно с двухэтажный дом.
Дмитрий Колезев.
Давно пора создать нейросеть, которая будет писать такие тексты. А может, это она и есть.
Но поскольку Патрушев – один из людей, которые непосредственным образом влияют на российскую политику, многие комментаторы все-таки заставили себя ознакомиться с этим шедевром нейросети. Андрей Мальгин.
Почитайте этого динозавра. В 91-м году мы были уверены, что закопали их навсегда. Ошиблись. Эти живые мертвецы повылазили из могилы, обступили со всех сторон. И ладно бы молча стояли, но они не молчат. И все эти наши бывшие прогрессивные АИФы, НТВ и коммерсанты хлюпают и хрюкают их голосами.
Марина Литвинович.
Вот над каждой строчкой зависаешь и думаешь, неужели он всерьез так говорит и так думает? Это интервью, оно сейчас к чему? По форме, конечно, похоже на политический манифест. Куда собрался?
Александр Морозов напоминает, что интервью вышло в преддверии голосования по поправкам в Конституцию и считает, что Патрушев решил лишний раз попугать народ Майданом.
Вот сейчас, поскольку заканчивается подготовка к проведению голосования о поправках в конституционной реформе, для того, чтобы сильно напугать население, выступил господин Патрушев, который, как известно, де-факто возглавляет Совет Безопасности и является очень близким конфидентом Владимира Путина в постоянном общении с ним. И многие не без основания считают, что он и сообщает Владимиру Путину картину мира, как она выглядит глазами российских спецслужб. Он дал интервью, которое ясно дает понять, что все, кто выступает против поправок, это люди, которые действуют из-за рубежа, действуют из корыстного интереса или действуют из интересов подрыва российской государственности. Понимаете, он является в прошлом руководителем главной российской спецслужбы, в настоящее время де-факто главой Совета Безопасности. У него в сознании и в этом интервью вообще не оставлено никакого пространства для людей, которые могут думать иначе. Поправки – это всего-навсего политический вопрос, по которому в каждом обществе могут быть разные мнения. Они могут разделиться, так сказать, 20 к 30, там, 30 к 70, как угодно. Но невозможно не признавать, что есть люди, которые думают иначе. И их, возможно, достаточно много. 30, 40, 50, 70% даже может быть. Мало ли, бывают такие политические решения, которые предлагаются, и общество разделяется по их вопросу. Так вот, он даже этого не допускает в этом интервью. Он даже не разделяет в этом интервью людей, которые имеют искреннюю позицию, и людей, которые, по его мнению, действуют исключительно из подрывных, значит, соображений. Причем формулировки настолько кромешные, на это все обращают внимание. Значит, что он там пишет? Что целью вот этих всех людей является, значит, подрыв культурно-исторических и духовно-нравственных ценностей, на которых, значит, фундаментально основано российское государство.
Многим, конечно, интересно, что это за щедрый Запад и почему его усилия, направленные на свержение режима, так мало заметны. Где все эти могущественные организации и лидеры мнений, от которых исходит такая угроза России? Твиттер «Злой волгоградец».
Все, что раньше хотели обнулить Путина, а теперь вот Запад расколол мнение. Мне вот интересно, к кому из вас уже лично обращался Запад, чтобы раскачать лодку? Предлагал ли что-то?
Марина Молчанова.
Подлый и коварный Запад, забравшись на 3 месяца в бункер, оставил мою сестру без зарплаты, с кредитами и 3 детьми, бросив по $100 на морковь и крупу. Да просто гнида.
Политолог Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей, объяснил в передаче «60 минут» на «Россия-1», что все деньги достаются разным некоммерческим организациям и американским СМИ, в том числе «Радио Свобода».
То, насколько важны эти поправки, как раз и показывает степень атак, которые ведутся на Конституцию сейчас, на поправки, на голосование. Это будет продолжаться после 1 июля. Значит, 1 000 000 000 000 рублей в год тратится на американские СМИ, которые на русском языке призваны нам разъяснить, как мы заблуждаемся относительно собственной Конституции, промыть нам мозг, изменить сознание. Ну и, конечно, отдельно каждый день вот эти «Радио Свобода», их проекты, формирующие опросы дают, почему не нужно идти, как какие-то, так сказать, непонятные эксперты возмущены, как это, гомофобными поправками, какие они ужасные.
А где они гомофобные? Мама и папа – это уже гомофобия?
Это формулировки такие, да.
Многие комментаторы скорее считают, что цветную революцию рано или поздно спровоцируют такие действия властей. Сергей Гурьянов.
Патрушев заявил о попытке Запада расколоть российское общество перед голосованием за пожизненное правление Путина. Ага, помним. Один народ, один рейх, один фюрер.
Игорь Курлянский.
Всякие обнуления, по их версии, общество не раскалывают.
Представитель левой оппозиции Максим Шевченко считает, что агенты Запада – это те, кто сейчас находится у власти.
Системные либералы и системные агенты Запада сидят во власти, Николай Платонович. Они не по улицам тихарятся, получая кредиты или получая взносы или получая гранты в американских посольствах или в USAID, Совете по распространению демократии. А они сидят, имеют имущество на Западе, детей, учащихся или живущих на Западе, счета в западных офшорах, и они здесь руководят нашей страной. Они передали значительную часть, я сообщаю руководству Совета Безопасности, того народно-хозяйственного комплекса, который создавался советским народом многонациональным, в руки западных буржуазии, западных капиталистов. Совет Безопасности полагает, что западные организации, американские, финансируют каких-то либералов, которые пытаются организовать цветную революцию, приезжая в Литву на какие-то форумы свободной прессы или форумы либеральных политологов. А как вам передача контрольного пакета сибирской энергетической компании? Как вам переход под власть иностранных хозяев алюминиевого комплекса России? Как вам то, что в «Газпроме» или в Сбербанке, да, и в других финансовых и системных организациях России велика доля иностранного партнерства, иностранных владельцев? Как вам это? Мне кажется, что давно уже российская верхушка взяла курс на так называемое вхождение нашей страны в мировое цивилизованное, в кавычках, сообщество. Когда от правителей нашей страны, начиная с Ельцина, заканчивая Путиным и всех, кто вокруг него там существует, требуется только одно. Требуется лояльность и покладистость по отношению к своим более старшим партнерам, которые там существуют, вовне. В США, в Великобритании, в Германии, в Китае, где-то там еще.
Многие комментаторы отмечают, что все эти аргументы Патрушева неоднократно уже слышали. Павел Чиков.
17 лет наблюдаю за тем, как Патрушев ежегодно произносит одну и ту же фразу, что Запад пытается расколоть общество.
Алексей Шарапаев.
Вот сразу видно, что эпидемия побеждена. А теперь, товарищи, старые песни о главном.
Люди вроде Патрушева изо всех сил пытаются удержать страну в прошлом, в устаревшей парадигме холодной войны, пишет Илья Барабанов.
Важнейший документ эпохи на самом деле. Он же не шутит, а всерьез так думает и верит во все это. И не он один. Это ход мыслей всех дедушек, которые 20 лет назад окопались наверху и не планируют никуда уходить, пока их не вынесут вперед ногами. И все государственные решения о войне, мире, переписывании основных законов они принимают в своем совбезе, исходя из этих вот установок. Пока миллионы людей смотрят в 2020 году в прямом эфире на YouTube, как Илон Маск запускает Crew Dragon, дедушки застряли в своем 62-м, сидят в окопе-бункере и тихо тащат ракету на Кубу.
Политолог Екатерина Шульман согласна с этой оценкой и напоминает, что смена поколений так или иначе дело неизбежное.
На самом деле, это очень грустный текст. Он написан кровью божьей души, горькими-горькими слезами полит. Посвящен он одной единственной теме – тому, как некий обобщенный Запад пытается сменить власть в России, потому что она ему не нравится. И какие попытки предпринимаются для этого? И, соответственно, какими инструментами этот коллективный Запад пользуется? Самый грустный пассаж. Там касается ровно той смены поколений, о которой я говорила. Значит, говорится нам следующее. Воображаемый журналист, который, естественно, не существует, задает вопрос. Почему такое пристальное внимание к государствам постсоветского пространства? В этих странах уже была предреволюционная ситуация, либо они рассматривались как плацдарм для дальнейшего давления на Россию. Я не понимаю, в чем здесь противоречие, но неважно. И то, и другое, резонно отвечает Николай Платонович. В этих странах постсоветского пространства ставка делалась на людей, вступивших в сознательный возраст после распада СССР и потому не имевших личных представлений и реальных знаний о Советском Союзе. То есть, смотрите, эти наши бедные охранители абсолютно чувствуют себя последним поколением, которое вот эту Брестскую крепость обороняет. Те, кто придут после них, по их мысли, немедленно ее сдадут. Естественная смена поколений произойдет тогда-то, но ее еще можно ускорить, как показывает пример Грузии и Украины. Но даже если ее не ускорять, она все равно произойдет. И вот тогда-то, тогда все уже. То есть вот сколько они продержатся, эти рыцари цитадели, столько продержатся. А после уже все, придет наследник их, как в «Скупом рыцаре», и расточит. А по какому праву? Как резонно спрашивал этот самый скупой рыцарь. То есть мысль о смене поколений, в том числе политических, она приходит в голову не только тем, кто пользуется социологическими данными, но даже и представителям социальной страты военные пенсионеры из гаражей. Они тоже смутно понимают, что они их преемники, им не наследники.
И когда поколения начнут сменяться естественным чередом, никакая пропаганда этот дряхлеющий режим уже не удержит, считает Дмитрий Травин.
Я вырос в эпоху сусловской пропаганды и хорошо помню ее воздействие. Она годилась разве что для анекдотов. Престарелые вожди уже не думали о качественном пропагандистском поддержании своей системы, и недаром она рухнула сразу после пятилетки похорон правительства. Сурковская пропаганда была на порядок более проработанной и потому серьезно поддерживала путинскую систему. Сурков вызывал ненависть, но каждая моя статья о нем вызывала интерес гораздо больше, чем статья о Медведеве или о каком-то безликом Патрушеве. Сегодня поддержка Путина в народе снижается, а качество пропаганды становится ниже. Даже не потому, что вожди стареют. Просто этот политический режим ни одному умному человеку уже не нужен. Раньше немало умных и циничных людей поддерживали Путина, поскольку от него шла выгода. Сегодня от него одно беспокойство. Как для противников режима, так и для его вчерашних сторонников. Не только комментарии низкооплачиваемых троллей стали совершенно пофигистскими, но и тексты спичрайтеров, высокопоставленных фигур типа Патрушева. Из этого, впрочем, не следует, что режим завтра падет. Просто будет меньше хитроумного манипулирования, больше циничного подавления. Силовики постепенно сменят бюрократов. Зачем Патрушеву сочинять тексты для аргументов и фактов, когда можно приказать избиркомам нарисовать нужные цифры, а Росгвардии расписаться дубинками на спинах протестующих? Андроповский КГБ поддерживал брежневскую систему значительно лучше сусловского агитпропа. И проживи Андропов подольше, подольше просуществовал бы и советский режим. Но затем все равно рухнул бы. Режим, который не нужен никому, кроме дрожащей от старости узкой группки кремлевских дедушек, обязательно будет меняться со сменой поколений правителей.
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. В российском информационном пространстве раскручивается пропагандистская кампания против Навального из-за твита, который он опубликовал еще 2 июня. Если помните, тогда в сети появились сразу два пропагандистских ролика, в которых граждан призывали голосовать по поправкам Конституции. Один из них был гомофобский ролик, а в другом снялись Михаил Швыдков, Иван Охлобыстин, фермер Олег Сирота, Артемий Лебедев и другие деятели. И Навальный тогда ретвитнул этот ролик с комментарием.
О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных халуев выглядит слабовато. Посмотрите на них. Это позор страны. Люди без совести. Предатели.
Недоброжелатели зацепились за то, что в ролике снялся в том числе 93-летний ветеран Второй мировой войны Игнат Артеменко. Провластные блогеры начали перепощивать твит Навального с упором на то, что он назвал ветерана предателем и продажным халуем. Тема быстро дошла в том числе до канала Владимира Соловьева, где Навального разругал почему-то доктор Мясников, который, как вы помните, вообще-то руководит штабом по борьбе с коронавирусом.
Кстати, о Навальном. Вот гнида, вы знаете, я когда слушал сегодня Соловьева, я когда прочитал глазам, я думал, не может быть. Но не может человек оскорбить, как он писал, предателем и бог знает кем, ветерана Великой Отечественной войны, полковника. Вы понимаете, в чем дело? Человек старый. И мне почему обидно? Этот полковник, мой кровный родственник, он и ваш тоже, он кровь для нас проливал. Он наш кровный родственник. А это гнида, понимаете? Вот я по-другому не могу сказать. Говорит такие слова, называет его предателем. Я когда слышал сегодня Соловьева, потом посмотрел «Правда, лето», я просто, ну, вы знаете, у меня реально нет слов. Реально нет слов. Понимаете, этот полковник, он сейчас немощный, а лет 20 назад бы он такое услышал, я думаю, Лешенька потом долго бы свои переломы залечивал.
Угрозы в адрес Навального появились у многих прокремлевских комментаторов. Игорь Мальцев.
Травля – старинный прием навальнистов и их лидера секты. Но если все тут в интернете люди взрослые и привыкли, то уж ветеран войны точно не обязан уметь сопротивляться психологически чьей-то травле. От него никто ничего такого и не ждет. И поэтому нападки урода Навального на ветерана – это такой расстрел в спину предателями, что тоже вполне в его полицейском духе. Допрыгается Леша, и накажут его не по политике, а просто за то, что падаль по жизни.
В сети стали публиковаться видеообращения от ветеранов. Вот это обращение, например, записала бывшая узница концлагеря.
Так, Алексей, позор вам от наших всех бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Как только вас держит земля. Вы же ведь не воевали, вы нас не освобождали. Наоборот, вас освободили. И вы бы, ежели не освободили бы наша армия доблестная, вы бы были бы рабом в Германии, ежели были бы живы, конечно. Мы не потерпим вот этих всех разговоров и оскорблений на нашу армию доблестную, на наших победителей.
Патриоты стали требовать, чтобы власти разобрались с Навальным. Николай Дейнеко.
Оскорбить ветерана Великой Отечественной войны, назвать предателем героя, отдавшего все за наше будущее, недопустимо, несправедливо и недостойно. Люди, которые сегодня благодаря социальным сетям получили выход на большую аудиторию, обязаны нести ответственность за свои слова. Тем более в год юбилея Великой Победы.
Андрей Вышинский.
Ждут отмашки сверху, чтобы взять эту важную птицу. Отмашка снизу уже дана, народ требует справедливости.
Блогер Илья Ремесло написал заявление в Следственный комитет с требованием возбудить дело против Навального.
За сегодняшний день дал интервью сразу 4 федеральным СМИ по поводу мерзкого поступка Навального, оскорбившего ветерана Великой Отечественной войны. История получает все большую огласку. Кабанчика будут загонять, и он ответит за свои действия. И ответка может прилететь с неожиданной стороны.
Текст заявления Ильи Ремесло заслуживает внимания. Он предлагает преследовать Навального по статье 5.61 Административного кодекса, а это статья, которая предусматривает штраф за оскорбление в размере от 1 до 3 тысяч рублей. То есть в самом твите Навального фактически нет ничего, на основании чего его можно было бы преследовать. Поэтому Ремесло предлагает подшить этот твит к уже существующему делу против молодых людей, которые прислали на сайт Бессмертного полка фото нацистских лидеров. Их уже обвинили в оправдании нацизма. А это дело серьезное. Теперь достаточно назвать их активистами Навального, и все, виноват уже Навальный.
Навальный, назвав ветерана Великой Отечественной войны Артеменко продажным халуем, совершил правонарушение, ответственность за которое предусмотрено статьей 5.61 КоАП РФ. Кроме того, ранее активисты Навального организовали атаку на сайт Бессмертного полка, присылая на него фотографии нацистских преступников. Сам Навальный никак не прокомментировал и не осудил действия своих активистов. Множество активистов в команде Навального ранее придерживались нацистских взглядов. Таким образом, с учетом этих фактов и последних действий Навального, данный гражданин может стоять за атакой на Бессмертный полк и иными преступлениями. В связи с изложенным прошу: первое. Привлечь Навального к административной ответственности, а также проверить, не содержится ли в его действиях состава преступления. Второе. Проверить Навального на причастность к действиям его сторонников, направленных на реабилитацию нацизма.
К дому Навального прислали девушку, которая стояла там с плакатом. «Навальный, ты называешь ветеранов халуями, а твои люди добавляют фото Гитлера на сайт Бессмертного полка. Это и есть ваша прекрасная Россия будущего?» Кирилл Шулика.
Какие-то женщины вышли с пикетом к дому Навального. Вот это высшее признание, когда пикетируют твой дом.
Репортажи об оскорбительном твите Навального и о реакции оскорбленных ветеранов появились и в новостях на федеральных телеканалах. Родственники ветерана из ролика написали, что ему стало плохо, когда он узнал об оскорблениях в свой адрес, а потом его внук опубликовал и видеообращение самого этого ветерана.
«Меня оскорбил Навальный, назвал халуем и предателем. Я считаю, что я этого не заслуживаю. Я ветеран Великой Отечественной войны. Я воевал в партизанском отряде 810 на Втором Белорусском фронте 37-й гвардейской стрелковой дивизии. И я считаю, что я внес определенный вклад в победу, и я не считаю себя виновным в оскорблениях, и хочу, чтобы это дело не оставалось так не расследованным до конца. Все.
Конечно, все это было срежиссировано от начала до конца, и многих такая эксплуатация ветеранов справедливо возмутила. Марина Молчанова.
Какая потрясающая эпопея разворачивается под условным названием «Навальный и дед». Вот скажите, друзья, у вас много знакомых 93-летних дедов и бабок, которые в 20:00 по четвергам смотрят Навального в Ютьюбе? А учитывая, что по телеку его не повторяют, что за ужасный стыдный фейк опять?
Геннадий Гудков.
Кремлевская пропаганда цинично использует 90-летних ветеранов в травле Навального. Они даже не понимают, что их тупо бросили на агитацию за возвращение диктатуры и террора. Думают, что у них отнимают победу несчастные старики, мерзавцы у власти.
Алексей Навальный тоже опубликовал возмущенный твит.
Господи, узнаю нашу бобраедку Симоньян и ее начальника Громова в каждой строчке. Какой позорный спектакль и какая отвратительная эксплуатация несчастного деда.
В ответ провластные блогеры набросились на Навального за то, что он не попросил прощения. Роман Голованов.
Какая наглая псина. Ты оскорбил ветерана. Ты начал войну против победы и нашей истории. Ты никогда не извиняешься, даже после самой мерзкой лжи и подлости. Власовец.
Ильяс Меркури.
Навальный решил повоевать с ветеранами. Он мог ведь извиниться конкретно перед Артеменко и снял бы с себя таким образом клейму позора. Нет, либо гордыня не позволяет, либо врожденная злоба, либо недостаток интеллекта.
Многие оппозиционные блогеры, в свою очередь, задаются вопросом, почему ветеранов в России больше нельзя критиковать, даже если они явно говорят что-то не то. Твиттер «Сибиряк».
Я никак не могу понять, почему, если человек ветеран, то все, что он говорит, правильно. Почти во всех случаях это очень пожилые и не всегда адекватные люди. И обманывают их все, от продавцов кастрюль до журналистов государственных телеканалов.
Василий Максимов.
Должен честно признаться, что совсем не уважаю зашкварившихся на старости лет ветеранов. Ветеран – это не профессия, а просто часть биографии. Возраст – это тоже не заслуга, не все мудреют с годами. Уважение заслуживают умные, порядочные старцы, а не просто долгожители.
Но большинство просто возмущается тем, как пропагандистская машина пытается выжать из ситуации все возможное, и заодно тем, что родственники ветерана с ней сотрудничают. Эту постыдную коллизию комментирует на своем YouTube-канале Дмитрий Колезев.
История, конечно, совершенно отвратительная. Не со стороны Навального отвратительный, как это пытаются сейчас показать, а со стороны, собственно, тех, кто юзает этого ветерана, использует его для того, чтобы, в общем, в очередной раз как-то опорочить Навального. При этом получается довольно хреново. То есть со стороны Навального, ну, я бы сказал, допущена неаккуратность. Наверное, нужно было поступить немного по-другому, как-то выразиться точнее. Понятно, что он имел в виду в первую очередь там, того же Швыдкова, того же Охлобыстина, того же Лебедева и так далее, да, но задел ветерана. Это, на мой взгляд, некоторая ошибка, которую можно было бы, в принципе, исправить. Но это ошибка человека, который высказывается публично. То, что делается в ответ на эту ошибку, гораздо, мне кажется, в 100 крат отвратительнее. Почему отвратительно? Потому что, естественно, никакое это не искреннее возмущение ветерана. Точнее, ветеран – это, может, и искреннее возмущение, но ветерану там 93 года, сильно пожилой человек, заправляет всей ситуацией, насколько мы видим, его внук. Но это настоящая политическая эксплуатация стариков и этого ветерана в первую очередь, и прочих ветеранов. Ветеранов осталось очень мало. Сейчас они, к сожалению, постепенно уходят из жизни, и государство теперь начинает говорить от их лица. Наверное, когда-нибудь через несколько лет ветеранов не останется вовсе, и государство сможет уже совсем без оглядки на них говорить, что там, не знаю, такие как Навальный или там какой-нибудь Кац или еще кто-нибудь пляшут на могилах героев. Все это, конечно, не так. Исключительно политтехнологическая история, циничная, некрасивая. Но ладно, Rush Today, люди на работе, ладно, там политтехнологи какие-нибудь кремлевские, которые этим занимаются, у них работа такая ужасная. А вот внук зачем этим занимается, монетизирует, ну, не знаю, или там что-то получает, судя по всей видимости, от этой ситуации. Ну, прям некрасивое поведение, фу-фу-фу, и не хочется вообще думать, что такие люди существуют.
На самом деле над ветеранами, конечно, издевается здесь не Навальный, а все те люди, которые заставляют их говорить на камеру всевозможные глупости, отмечают многие комментаторы. Илья Шепелин.
Какой дикий стыд. Эту нехитрую схему придумал молодой человек из Краснодара, создавший маргинальные отряды Путина. Он буквально за краюху хлеба записывал ролики, как с трудом соображающие бабушки на камеру наговаривают заученные ругательства про Навального. Бабушки несли какую-то околесицу о том, что Навальный – брат Саддама Хусейна и внук предателя Власова. Одна из этих бабушек, Лидия Аркадьевна, даже стала знаменитой. Легенда кринжа, как бы сейчас сказали. Хотя, чего уж тут смеяться. Это публичное издевательство над пожилыми людьми. Создатель отряда Путина в итоге даже гранты стал какие-то получать. А теперь этим позором занимается целая Russia Today. Ломали голову годами. И в итоге тупо своровали идею имбецила. Это называется «подряды Путина». Но в чем разница? Russia Today издевается над оставшимися в живыми ветеранами Великой Отечественной и узниками концлагерей. Рассказали им, что значит где-то в интернете сидит гитлеровец Навальный и желает им скорой смерти. Стыд, стыд, стыд.
Именно Russia Today и стоило бы назвать предателями, считает видеоблогер Камикадзе Дед.
Наверное, будет уместнее сказать, что те, кто заставил ветерана сказать то, что он сказал, и в этом ролике сняться, как раз и являются настоящими предателями. Ну, не буду останавливаться на том, что Russia Today смешала Навального с говном, вбросила эту унылую дискуссию в повестку дня, показали другим ветеранам то, что назвали человеком без совести их коллегу. Ветераны, конечно, обиделись. Так бы они, конечно, не знали про то, что Навальный у себя в Твиттере назвал кого-то предателем, а вот теперь-то им сообщили. Ну, то есть типичная симоньяновская пропаганда. Даже пикеты, посмотрите, у дома Навального организовывают.
На комментарии отреагировала главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян.
Отдельно сообщаю, что ни ветерану Артеменко, ни его внуку никакой гонорар за участие в ролике не платили. Предлагаю семье судиться со всеми, кто пишет иначе. Надо же уже когда-то заткнуть этих ублюдков.
В каком-то смысле это еще хуже, указывает Алексей Ковалев.
То есть вы цинично поюзали старика, чтобы выслужиться перед начальством, и ни копейки ему даже не дали. Хорошо, так и запишем.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте Радио Свобода. До скорой встречи.